услышьте слово Господне, как пророчено было Господом в книге «Духовный дневник». При чтении слова в человеке просветляемо бывает исключительно его разумение, что хорошо видно из того, что не обладающий разумением не в состоянии увидеть там ничего, кроме смысла буквального. И менее того, способен он быть введенным в обретающиеся там подлинные истины. Именно по этой причине это не дано подросткам, простецам и тем, кто не обладает аналитическими способностями. Разумение не может быть просветляемо иначе, как с небес. И с небес просветляем лишь тот, кто обретается в любви небесной, или же тот, кто живет во благе, ибо лишь так достигается сообщение с небесами. Только таким образом человек и может содержаться в свете небесном, и лишь свет небесный в состоянии дать общее просветление, соответственно качеству разумения человеческого. Не могут быть просветляемы те, кто погружены в мирские дела и заботы, ибо они обретаются не во свете неба, но во свете мира. И этот свет привносит во внутреннее человека тьму. Одним словом, разумение в человеке просветляемо бывает исключительно соответственно побуждениям его, ибо побуждение любви и есть жизнь разумения. И побуждение любви в человеке должно быть в нем с небес. Не может человек быть также просветляем посредством гласа, исходящего с неба. Ибо в подобном случае сообщаемое не входит в его рациональное постижение, но лишь исполняет его память. Именно поэтому и не бывает непосредственного откровения. Не может быть также никакого просветления и у тех, кто утвердились в ложностях учения веры. Ибо их разумение затем относительно вещей духовных формируется исключительно соответственно этим ложностям. Одним словом, просветление совершается исключительно соответственно качеству натуры человеческой, относительно блага и способности к постижению в нем, а также и относительно желаний любви его и качества его разумения, или же соответственно качеству его восприятия. Здесь завершается наше первое чтение слова. Слушайте из святого слова Господнего, как пророчено было в книгах Евангелия от Иоанна. «Если любите меня, соблюдите мои заповеди, и я умолю Отца, и Он даст вам другого утешителя, да пребудет с вами вовек, Духа истины, которого мир не может принять, потому что не видит его и не знает его. А вы знаете его, ибо он с вами пребывает и в вас будет. Не оставлю вас сиротами, приду к вам. Еще немного, и мир уже не увидит меня, а вы увидите меня, ибо я живу, и вы будете жить. В тот день узнаете вы, что я в Отце моем, и Отец во мне, и я в вас. Кто имеет заповеди мои и соблюдает их, тот любит меня. А кто любит меня, тот возлюблен будет отцом моим. И я возлюблю его и явлюсь ему сам. Иуда, не Искариот, говорит ему: Господи, что это? Что ты хочешь явить себя нам, а не миру? И Иисус сказал ему в ответ: кто любит меня, тот соблюдает слово мое, и Отец мой возлюбит его, и мы придем к нему, и обитель у него сотворим. Не любящий меня не соблюдает слов моих, Слово же, которое вы слышите, не есть мое, но пославшего меня Отца. Сие сказал я вам, находясь с вами. Утешитель же, Дух Святый, которого пошлет Отец во имя мое, научит вас всему и напомнит вам все, что я говорил вам. Здесь завершается наше второе чтение слова. Слушайте снова из святого слова Господнего, как прорешено было в книге пророка Иезекииля. «Посему скажи дому Израилеву, так говорит Господь Бог, не для вас я сделаю этот дом Израилев, а ради святого имени моего, которое вы обесславили у народов, куда пришли. И освящу великое имя мое, бесславимое у народов, посреди которых вы обесславили его. И узнают народы, что я Господь, говорит Господь Бог, когда явлю на вас святость мою пред глазами их. И возьму вас из народов, и соберу вас из всех стран, и приведу вас в землю нашу. И окроплю вас чистою водою, и вы очиститесь от всех скверн ваших, и от всех идолов ваших очищу вас. И дам вам сердце новое, и дух новый дам вам. И возьму из плоти вашей сердце каменное, и дам вам сердце плотяное. Вложу внутрь вас дух мой, и сделаю то, что вы будете ходить в заповедях моих, и уставы мои будете соблюдать и выполнять. И будете жить на земле, которую я дал отцам вашим, и будете моим народом, и я буду вашим Богом, и освобожу вас от всех нечистот ваших, и призову хлеб, и умножу его, и не дам вам терпеть голод. Я умножу плоды на деревьях и произведения полей, чтобы впредь не терпеть вам поношения от народов из-за голода. Тогда вспомните о злых путях ваших и недобрых делах ваших, и почувствуете отвращение к самим себе за беззаконие ваше и за мерзости ваши». Здесь кончается наше чтение слова. Аминь. Словом Господа сотворены небеса, и духом уст его все воинство их.
Yeah.
небесном учении веры в книге «Духовный дневник» сказано было: не может человек быть также просветляем посредством гласа, исходящего с небес, ибо в подобном случае сообщаемое не входит в его рациональное постижение, но лишь исполняет память его. Именно поэтому и не бывает непосредственного откровения. В любой религиозной традиции всегда существует как бы два типа людей. Один тип людей вполне удовлетворен как бы обычным течением религиозной жизни. По большей части это люди, получившие свою религиозную традицию от своих родителей, там, бабушек, дедушек. Для таких людей религиозные обряды, религиозные стимулы, скажем, религиозные необходимости, все это не более чем традиция. Очень мало из них задумываются над тему, а почему, собственно, мы должны делать так и не иначе? И правильно ли мы делаем, правильно ли нас учат священник? Они вспоминают о религии только по большим праздникам или по воскресеньям, когда они ходят в церковь. И для них все замыкается в круге обычного повседневного общения. То есть священник дает им какие-то поучения, они эти поучения слушают. Поучения эти часто касаются сугубо мирских предметов. И они вполне довольны. Даже если они изредка думают о встрече с Богом, о вечной жизни, они все это относят на то время, когда для них кончится жизнь мирская. И по большей части они или вообще не задумываются на эту тему, или думают: а ладно, там посмотрим. Вторая часть людей, находящихся в любой религиозной традиции, на каком-то этапе своей жизни перестают удовлетворяться просто чисто механистическим традиционным исполнением религиозных обрядов. Им начинает хотеться получить от своей веры, от своей жизни в религии чего-то большего. И этим большим для них по большей части представляется именно просветление, то есть непосредственное соприкосновение с Божественным. Если традиционному верующему вполне достаточно, если Господь Бог даст ему какие-то материальные приобретения в этой жизни, о чем он, кстати, в основном молится в своих молитвах, то есть он просит себе благополучия, каких-то мирских подарков, какого-то мирского успеха, то когда человек доходит до понимания, что все мирское – это, в общем-то, прах и тлен перед духовным, тогда он начинает просить от Господа духовных даров. Кстати, многое, что сегодня называют духовными дарами, скажем, дар исцеления, даже дар премудрствования, они все еще относятся к мирским дарам. Ибо к духовным дарам относится исключительно просветление в вопросах духовных. Начиная от возможности созерцания мира духовного, то есть общения с ангелами на темы неизреченных мудростей, до желания получать непосредственное поучение ежедневное из уст самого Господа Бога, из желания каждый день узнавать все новое и новое высшее духовное истины. И вот эта традиция сейчас очень популярна во многих церквах так называемого харизматического плана. То есть люди там постоянно хотят новых откровений. Им кажется, что Библия для них является как бы уже пройденным этапом. И то же самое повторяется и в новой церкви. Бывают случаи, когда люди начинают говорить: ну вот, мы там читали это, теперь бы нам чего-нибудь нужно новенького. Потому что старое стало уже слишком скучным. И вот небесное учение веры нам очень четко говорит, что человеку не бывает непосредственного откровения. И это выглядит достаточно странно. Потому что вроде бы Ветхий и Новый Завет буквально переполнены обетованиями именно непосредственного откровения. Начиная просто от исторических примеров, которые там описаны, когда Бог сходит и говорит там с Авраамом, с Исааком, с пророками в конце концов, и кончая Евангелиями, где, скажем, достаточно обычное явление сны, явление ангелов, поучающих людей, говорящих им делать то или другое. Но суть заключается в том, что все сказанное в Ветхом и Новом Завете, там сказано именно соответствиями. Если мы смотримся, чему поучают ангелы и даже сам Бог, являющийся персонажем Ветхого и Нового Завета, мы увидим, что никаких особых глубоких откровений они им не сообщают. Они говорят с ними, во-первых, на их же собственном языке, и говорят, в общем-то, о вещах мирских и приземленных. Там же, где мы имеем книги пророческие, например, вот эти плач пророка Иеремии, например, и вообще всю вот эту пророческие книги, то там язык остается таким же земным, только он получает гораздо большую неудобовразумительность. Вот есть ощущение того, что говорится о чем-то высоком, но это высокое не улавливается, не выхватывается. Почему? Потому что просветление путем непосредственного общения человека с Богом и даже ангелом просто физически невозможно. Ибо наше сознание обладает замкнутой ограниченностью. Оно ограничено предметами своей памяти, и оно ограничено нашим языком, который тоже, в общем-то, построен из предметов сугубо мирских, телесных и плотских. В другом месте небесного учения было сказано, что ангел и дух, которые говорят с человеком, они говорят с ним по соответствию. То есть ангел говорит с ним понятиями духовными, а человек слышит те соответствующие мирские материальные понятия, которые этим понятиям духовным в нем отвечают. То есть человек от ангела, говорящего с ним духовно, получает лишь новое расположение тех же самых понятий, которые были сложны в его памяти. Или новое понятие, которое входит в его память, но опять же они не дают ему никакого нового духовного просветления. Они лишь его обогащают мирское представление о духовном. И вот это очень важно понимать, что то, что сложно в нашей памяти, оно не несет на себя даже отблеска небесного света, даже если оно небесному соответствует стопроцентно. И тут очень яркий пример нам могут дать ветхозаветные пророки, которые по соответствиям слышали неизреченные небесные тайны, которые их записали, и разум которых, тем не менее, остался столь же непросветленным, как он был и до этого. То есть пророки иудейской церкви на самом деле практически ничем не отличались от рядового иудея. У них не было ни возвышенной просветленности, ни возвышенной духовной погруженности. В отличие, скажем, от представителей древнейшей церкви, то есть от людей, обладавших перцепцией. И вот с перцепцией тут наступает совершенно иное расположение ума человеческого. То есть у тех первых людей познание их памяти, извлекаемое из мирских вещей, потому что они видели, в общем-то, те же деревья, тех же животных, ту же воду, то же солнце, чисто мирские. Но все это в их памяти путем перцепции располагалось так, что просветление получало их разумение. И их разумение с очевидностью стояло над теми телесными предметами, которые они воспринимали. И в книгах небесного учения веры сказано, что когда люди древней церкви смотрели на предметы мира материального, деревья, животных, там, моря, океаны, небо, они не воспринимали их так, как их воспринимаем мы, то есть телесно и по-мирскому. А когда они видели океан, то в их разумении возникала идея не об океане, а о духовных учениях. Когда они видели дерево, у них в разумении возникало не представление о дереве, а представление о перцепциях со всеми связанными частностями и общностями этого представления. То есть для того, чтобы понять разницу между ними и нами, достаточно просто взять Ветхий Завет и попробовать прочесть там несколько строчек. Даже если мы из Сведенборга знаем что-то о соответствии, даже если мы знаем, что, скажем, Абрам соответствовал божественному благу, Сара соответствовала божественной истине. Их пути и странствия по земле Хананской соответствовали различным методам постижения и обучения в истинах веры. Мы об этом только знаем. Наше разумение этого не видит и не ощущает. Мы как бы читаем чужой язык, и с помощью словаря, которым для нас является, скажем, познание соответствия, взятое из небесного учения веры, мы перевычисляем постоянно их для своего собственного разумения, которое радикально отличается от разумения тех древних людей. И наше собственное разумение отличается от них прежде всего тем, что оно не нисходит на нас, как духовное просветляющее наитие от света небесного, а оно формируется в нашем разумении посредством просветленного рационального мышления. То есть просветленное рациональное начало – это всего лишь инструмент. Но если этого инструмента нет у нас, то наше разумение вообще не в состоянии формироваться. И это совершенно очевидно, потому что когда наш современный нам человек рождается, он всему должен обучаться от нуля. Опять же, вот эта традиционная истина, что сравните животного, животное любое и человека. Животное рождается в каких-то внутренних перцепциях. Эти перцепции чисто материальны, чисто животные, но они превращают его в то, чем оно должно быть. И лебедь, попавший куром, превратится в лебедя, а не в курицу. Человек же, попавший к животным, превращается в животное. И для того, чтобы он стал человеком, он должен пройти весь курс обучения. Он сначала должен обучиться в школе каким-то наукам. Потом научиться с этими науками оперировать логически. Потом на основе логики выработать в себе внутреннее рациональное мышление. И потом с помощью этого рационального мышления с помощью этого рационального начала сформировать уже свое мышление. То есть способность видеть, что такое вообще мышление, сформированное посредством рационального начала. Это способность видеть сквозь предметы материальные и конкретные связи, нематериальные и абстрактные. Причем до тех пор, пока современный человек ничего не знает о свете небесном из слова, ему кажется, что все эти понятия нематериальные и абстрактные всего лишь фикции его разумения. Хотя на самом деле небесное учение веры учит нас, что вот эти нематериальные абстрактные понятия, это на самом деле как раз есть отражение света небесного в просветленном человеческом разумении. То есть, когда свет небесный наиствует в это просветленное разумение, человек получает определенный род духовной перцепции, которая отличается от небесной перцепции тем, что она действует по средствам его просветленного разумения, а не формирует его. То есть у нас как бы порядок обратный. У них перцепция формировала просветленное разумение с просветленным небесным рациональным началом. У нас же наоборот, просветленное разумение, правильно сформированное посредством рационального начала, просветляется посредством небесного света, которое оно тогда уже становится способным воспринимать. И из этого также следует, что человек, который живет исключительно познаниями памяти, он в религии человек мертвый. То есть такой человек не идет дальше буквального смысла слова. Все, что там написано, он воспринимает буквально. И в нем нет вот этого рационального начала, посредством которого может сформироваться в нем разумение, не зависящее прямо от его познаний, памяти. И когда человек умирает, такой человек, его память усыпляется. И если он не приобрел в себе разумение, более того, даже усыпляется его рациональное начало. То есть он там уже не может приобретать разумение посредством рационального начала через познание своей памяти. А он должен жить тем разумением, которое он успел приобрести в мире относительно предметов духовных. И если это разумение не приобретено, то человеку такому фактически как бы спасения ждать неоткуда. Если вы помните, в прошлой проповеди мы говорили именно о том, что в том следующем мире люди как бы постоянно начинают обращаться к различным религиозным символам своей памяти, представлениям своей памяти, в поисках спасения. Ибо в том мире на человека начинает непосредственно наитствовать то зло его жизни, которое он либо успел приобрести, либо которое является ему врожденным наследством. И если у него нет просветленного разумения, которое становится восприемником небесного света, и посредством которого он может сражаться с этими злыми наитствованиями, эти злые наитствования тогда совершенно разрушают его внешнюю жизнь. И человек вступает, вернее, проваливается как бы в то, что называется вечной гибелью. С другой стороны, как бы для того, чтобы сформировалось вот это просветленное разумение человеческое, он должен изначально пройти все ступеньки, то есть ступеньки научных познаний, ступеньки логического мышления, ступеньки приобретения рационального начала, просветления этого рационального и возвышения его до духовного уровня. И только тогда он может стяжать себе подлинное разумение. Из этого следует, что как бы уровень научного мышления, уровень логического мышления, уровень природно-рационального мышления, они сами по себе для человека неизбежны, если он вообще хочет куда-то двигаться. Но если он застывает на каком-либо из этих уровней, если он не взыскует следующего уровня, пройдя один, то все предыдущие работы для него оказываются бесполезны. Отсюда, кстати, следует, что то, что в религии, в церкви традиционно называлось верой, то есть твердое утверждение в неких символах веры, заложенных в память человеческую, оно, по сути своей, никакой верой не являлось и не могло являться. Потому что эта вера относится к понятию мертвой веры. А живая вера заключается в способности человека просветленным разумением своим обретаться в подлинных духовных истинах, заключенных посредством соответствия в духовном смысле слова. Отсюда, кстати, видно, что и в старохристианской церкви как бы верующие получали просветление определенного рода. То есть и там были люди, которые формировали в себе вот это просветленное разумение посредством рационального, ну, рудиментарно зачаточного рационального начала. И если мы возьмем историю христианства, то такие люди совершенно четко отличаются от общего уровня, составлявших тогда христианскую церковь. То есть эти люди могли и хотели думать. Конечно, были люди, которые думать хотели, но не могли. Им приходилось зависеть от тех установленных форм, от тех установленных религиозных поучений, которые они получали от людей думающих и просветленных. Но на самом деле, если человек хочет, то Господь ему дает возможность и думать, и просветляться. И вот тут все упирается как раз в то, что человек может думать, вернее, что рациональное разумение человеческое приобретается не само по себе, а приобретается в соответствии с его побуждениями. Опять же, такое достаточно общее место в учении веры, что побуждение, проистекающее от воли, или, скажем, от господствующей любви человека, составляет жизнь его разумения. И если в человеке это разумение человеческого отнять побуждение, порождаемое любовью, то оно тут же замирает, цепенеет и холодеет. То есть для того, чтобы человек приобрел себе разумение, какого бы то ни было плана, даже просто познание памяти, у него для этого должны быть какие-нибудь побуждения. Скажем, для чего вообще люди чему-либо учатся? Почему дети, скажем, идут в школу и чему-либо учатся? Если убрать обычное принуждение, от которого, кстати, у детей практически ничего не остается, то есть дети, которые учатся в школах только ради того, чтобы от них отвязались, только потому что их заставляют, они из школы выносят исключительно мало. И еще быстрее забывают то, что оттуда вынесли. Но если, скажем, особенно старшеклассник начинает сознательно к чему-либо стремиться, то есть побуждение – это расположение к какому-либо стремлению. Скажем, вот он начинает понимать, что ему, чтобы дальше хорошо жить, нужна хорошая работа. Для того, чтобы иметь хорошую работу, ему нужно приобрести знания, чтобы поступить, я знаю, там, в институт, чтобы приобрести хорошую профессию, чтобы оказаться способным исполнять свою должность на работе. И в таком человеке знания приобретаются исключительно из побуждения, взирающего к его собственной особе, то есть к его материальному благополучию. Но уже начинают приобретаться некие познания, которые, на которые бы он иначе и не взглянул. И хотя в абсолюте такое побуждение является злом, в относительном человеческом развитии оно практически неизбежно. Ибо люди приходят, скажем, к Богу и в церкви в основном исходя из побуждений своих соби. Мы все являемся порождением падшего грешного человечества. И никто из нас не может прийти к Богу сразу из чистых побуждений. Но эти чистые побуждения могут быть вдохновлены в нас со временем, если мы пройдем определенную цепочку преобразования. Скажем, пока человек стремится к мирским каким-то удовольствиям, он приобретает знания, в том числе и знания в слове, и с помощью этих знаний формирует свое логическое мышление, чтобы как-то с этими знаниями разбираться, чтобы их лучше использовать. Потом он приобретает мирское, рациональное, но опять же из побуждения лучше использовать в мирских целях все те знания, которые он может приобрести, начиная от знания об инженерном искусстве и кончая знаниями, заимствованными им из слова Ветхого или Нового Завета, или же небесного учения веры. И вот когда человек приобретает такое рациональное, на каком-то этапе в нем может поселиться любовь, желание, побуждение знать истину больше, чем это непосредственно ему нужно для реализации его конкретно мирских стремлений. И вот такое побуждение является в нем первым отголоском любви к истине ради самой истины. Это как бы высший дар, который современный человек может получить от Господа. Гораздо более высший, чем все обетования мирских благ, которые люди находят в буквальном смысле Ветхого и Нового Завета. И даже выше того обетования вечной жизни, которое они оттуда заимствуют и которое себе представляют достаточно телесные и мирские. То есть, когда мы говорим о благостыне, то мы по преимуществу думаем о благостыне как о некоем благе, исполняемом на деле, то есть о реализации заповедей, направленных на нашего ближнего, то есть давать нищим, там, оказывать помощь нуждающимся, ну и заниматься тем, чем у нас сейчас в жизни определяется под термином благотворительность. Но на самом деле, это очень четко подчеркнуто в небесном учении веры, благостыня – это прежде всего побуждение к истине из самой истины. То есть исходящее из любви к истине только за то, что она есть истина. И отсюда следует, что благотворительность сама по себе – это еще ничто. Потому что благотворительностью можно заниматься исключительно из мирских резонов. Скажем, как вот в Соединенных Штатах, благотворительность выгодна экономически, потому что богатый, занимающийся благотворительностью, получает списание такой же суммы со своих налогов. И он выглядит вроде бы высшим благодетелем всех окружающих, но на самом деле он это делает только для своего собственного благополучия. Если же человек имеет любовь к истине ради самой истины, по этой любви он стяжает себе подлинное разумение заповедей, заключенных в слове, в том числе и заповеди, направленных к ближнему как к личности. И уже оттуда он начинает заниматься благотворительностью, оказывать помощь ближнему, не ради каких-то мирских резонов или самого себя, но по любви к истине. То есть он живет так, потому что он хочет жить в истине и во благе внутренне. И его не интересуют ни возвраты, ни какие-то мирские приобретения, получаемые через благотворительность. И только тогда благостыня, в смысле благотворительности, получает в нем подлинное, настоящее звучание. Суть заключается в том, что есть как бы два пути обретения благостыни. То есть первый путь, ведущий через чисто интеллектуальное познание, приводящий человека к рациональному началу и через это рациональное начало, очищающий его разумение, и потом в это разумение человек уже получает любовь к истине, потому что она есть истина, и по этой любви он начинает творить и добро природное в мире, то есть исполнять заповеди, делать добро своему ближнему, не делать ему зла. Есть и второй путь. Этот путь для людей, которые не склонны именно к пути интеллектуальному. То есть они начинают именно с того, что делают добро своим ближним, сначала исходя из чисто каких-то внутренне эгоистичных побуждений, или потому что их так научили наставники, родители. Потом им начинает нравиться делать добро ради самого добра. Они начинают в добре все меньше взирать на самого себя и все больше взирать на тех, кому они делают это добро. И через это они постепенно приобретают прикосновение к божественному благу. Каковое благо есть именно делание добра ради него самого. И тогда такие люди становятся восприимчивы к подлинным религиозным поучениям. Тогда, когда они читают, скажем, Евангелие, когда они читают небесное учение веры, их внутреннее расположение помогает им увидеть там Господа, признать Его и принять свою любовь и в свою веру. И когда они понимают, что Господь является источником всех просветлений, они начинают Господа молить просветлить их, и тогда Господь уже их ведет и помогает в рамках тех познаний, которые они накопили из слова, стяжать вот этот вот частицу прикосновения к интеллектуальному пути. То есть он дает им любовь к изучению слова, он дает им любовь к формированию рационального начала, и через это рациональное начало в результате формирует их разумение и просветляет его светом небесным. То есть результат бывает практически один. И ни один из этих путей не дает человеку каких-то видимых преимуществ. Степень просветления его разумения зависит не от того, с какой точки он начинает, а с какой силой он в конечном счете стремится именно к стяжанию света небесного. И по обоим путям приходят люди к очень высоким результатам, то есть к очень высокому просветлению своего разумения. Ну и в обоих путях есть люди, которые часто останавливаются на достаточно умеренных результатах. И тем не менее, на самом деле это просветленное разумение, которое и есть то, что в слове Нового Завета называется Духом Святым. Так вот этот Дух Святой, пребывающий в них, и становится той основой, которая в конечном счете после смерти и приводит их к подлинному спасению или к подлинному Царству Господнему. Ибо такое просветленное разумение и есть подлинным духовным царством Господним, которое пребывает в нас. И в которое, если человек не войдет при жизни, он не может уже никогда войти в целую вечность. И как вы помните, в Евангелии сказано, что не мерою дает Господь Дух. То есть если человек приобрел хоть чуть-чуть просветленного разумения, то это просветленное разумение будет исполняться в целую вечность. То есть там нет степени, разделяющей, скажем, людей на высших и низших. Наоборот, чем выше человек стоит по своему рациональному разумению, тем более нижним он себя рассматривает по отношению ко всем другим, и тем больше он хочет быть им не господином и не возвышаться над ними, а быть слугой и служителем. Но важно понять, что в религии бессмысленно пребывать в мертвой вере установленных формул и запоминаний, бессмысленных запоминаний слова буквы. Ибо это та буква, которая убивает. А в слове нужно стяжать подлинный Святой Дух Господень, который животворит, который оживляет для нас слово и который дает нам там вечную жизнь и в конечном счете духовное спасение. Ну, собственно, духовное спасение через возрождение. В вышеприведенном отрывке из духовного дневника сказано было, что не могут быть просветляемы те, кто погружены в мирские дела и заботы, ибо они обретаются не во свете неба, но во свете мира. И этот свет привносит во внутреннее человека тьму. Одним словом, Разумение в человеке просветляемо бывает исключительно соответственно побуждениям его. Ибо побуждение любви и есть жизнь разумения. И побуждение любви человека должно быть в нем с небес. Отсюда можно сделать достаточно неверное заключение, что человеку, чтобы получить просветленное разумение, нужно вообще кинуть все мирские дела, все мирские заботы и отдаться полностью, ну, вот этому второму пути интеллектуального развития своего постижения, а не первому пути. Но суть заключается в том, что когда небесное учение веры говорит нам о человеке, погруженном в мирские дела и заботы, она имеет в виду вовсе не сами эти заботы, а излишнюю к ним привязанность. То есть человек в этом мире должен осуществлять, дабы стать совершенным человеком, полный комплекс служений. Причем служение чисто плотского плана относится к этому комплексу служений как его базис и как его основа, куда все остальные его духовные служения потом по соответствиям причитаются. То есть человек должен жить в мире, иметь профессию, семью, служение направленное к ближним, он должен заниматься мирскими делами, финансами, там, приобретением, раздачей, ну, чем угодно, связанным с мирским. Единственное заключается в том, что это не должно становиться преувалирующим стремлением его жизни. То есть он должен исполнять все это исключительно ради того, чтобы он мог главные усилия своей жизни посвятить именно формированию просветленного разумения. То есть для него церковь не должна быть как бы отвязкой. Для него церковь должна быть тем, ради чего вся его остальная жизнь существует. И она должна быть той определяющей доминантой, которая определяет качество его жизни. И часто люди, которые занимаются методическим саморазвитием вот этого своего разумения, по своей жизни практически не отличаются от людей, которые ведут жизнь чисто мирскую. Даже более того, люди чисто мирских наклонностей, побуждения которых исключительно направлены на мир, могут часто играть из себя гораздо более возвышенных и духовных личностей. Это вот как раз эти самые описанные в слове Нового Завета фарисеи. То есть есть люди, которые добровольно отказываются, ну, которым по каким-то причинам выгодно представлять из себя высокодуховных людей. И они как бы обрезают свои мирские заботы, они как бы уходят в монастыри, они становятся примасами церкви, они учат всех, как жить, иногда даже ведут достаточно аскетическую жизнь. Но все определяет их внутреннее расположение. И если они ведут такую псевдо-святую жизнь для того, чтобы приобретать почитание от окружающих, для того, чтобы получать от них уважение, для того, чтобы получать высшие должности в церкви, и в конечном счете для того, чтобы главенствовать над окружающими, то такие люди на самом деле абсолютно не духовные, а полностью мирские. И у них нет никакого разумения, которое могло бы быть просветленным. Ибо все усилия своего постижения логического, все усилия своего рационального, которые они часто приобретают, они употребляют на дела мирские. И, кстати, люди мирского плана могут быть иногда внешне не менее, а может быть даже и более рациональными, чем люди духовные. Я имею в виду рациональные в делах мирских. Но их рационально совращено их собе. Оно направлено исключительно на личное их благополучие и благополучие их собе. И поэтому это не духовное, а это мирское рациональное, которое абсолютно не может служить для сформирования в человеке просветленного разумения. А оно только может служить человеку подспорьем для приобретения и стяжания мирских благ, мирских богатств и мирских почестей. И вот это очень важно разделять. В «Небесном учении веры» Сведенборг в книге «Духовный дневник» описывает людей, которые в мире приобрели очень высокое рациональное начало. Всякие ученые, механики и так далее. И когда они приходят в тот мир, они видят истинные веры часто гораздо лучше, гораздо чище и гораздо яснее, чем люди подлинно религиозные, которые всю свою жизнь провели, заботясь именно о подлинно духовном просветлении. Но такое видение у них не остается надолго. И то, что они приобретают путем вот этого четкого отшлифованного, как нож острого рационального, они по истечении какого-то времени обращают не для своего вечного спасения, а обращают в магические силы, посредством чего они в том мире становятся очень могучими магами. Поэтому и любые научные, а тем более рациональные достижения могут служить для человека как бы двоякую службу. Они могут возвысить его до подлинно рационального побуждения и помочь ему войти в духовное царство Господне через просветление, духовное просветление своего разумения, но они же могут его ввести в совершенно жуткое, страшное падение. То есть превратить в страшнейшего мага, заботящегося только о собственной власти, о собственном благополучии, и втайне желающего самого стать богом неба и земли, самому формировать человечество, универсальное небо, а если получится и саму Вселенную, и держать самого Бога себе в мелких служках и в своем подчинении. И тут опять же очень важно понимать эту истину, что разумение в человеке просветляемо бывает исключительно соответственно побуждениям его, ибо побуждение любви и есть жизнь разумения. То есть какое у вас побуждение, такое и жизнь вашего разумения. Хотя внешне они могут часто не отличаться друг от друга. И побуждение любви в человеке должно быть в нем с небес. То есть приходить к нему исключительно от одного Господа. Аминь. Господу нашему, Богу единому Иисусу Христу, да будут слава и господство во веки и веки. Аминь. Помолимся.